Доброго дня всем нашим радиослушателям. Эфир продолжает передачи из цикла «Медицинский городок». Я ее ведущая Мария Хмелинина, и сегодня мы продолжаем говорить на тему артритов и артрозов. Вернее, сегодня уже акцентируем внимание именно на артрите. У нас сегодня в гостях главный специалист по лучевой диагностике Управления здравоохранения администрации города Екатеринбурга, доцент кафедры онкологии Уральского государственного медицинского университета Цорев Андрей Эльдарович. Добрый день.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Надеюсь, прошлыми передачами мы вас не утомили, ну и продолжим развлекать вас дальше.
Заболевание, артрит – это целая группа заболеваний. Расскажите нам об этой группе артритов.
Ну, вообще в медицине, если заболевание оканчивается на «ит», это говорит о том, что это воспалительное заболевание. А это миокардит, воспаление миокарда, энцефалит, воспаление мозга, соответственно, артрит, воспаление сустава. В прошлой передаче мы с вами говорили, когда об остеоартрозе, мы упомянули о том, что воспалительный компонент при этом заболевании тоже есть. И не случайно в англоязычной литературе он называется остеоартритом, а не остеоартрозом, как у нас. Но надо отдать должное нашему варианту номенклатуре. Все-таки первичное возникает нарушение питания. Первично это не воспалительное поражение сустава, в отличие от артрита, когда воспаление вызывается либо, как мы это называем, экзогенным фактором, то есть фактором, который воздействует снаружи, либо эндогенным фактором, фактором, который развивается внутри организма. Да? Экзогенные артриты – это, по сути, инфекционные артриты. Это, например, туберкулезный артрит, это, например, бактериальный артрит, который вызывается гноеродными микробами, это стафилококковый, стрептококковый артрит, то есть все то, что называется гнойным артритом. Вот. Ну, это самые, пожалуй, распространенные инфекционные артриты. Это туберкулезный и нетуберкулезный. Кроме того, у пациентов с низким иммунитетом, а кто у нас с низким иммунитетом? Это в первую очередь синдром приобретенного иммунодефицита, да, больные СПИДом. У них целый ряд бактерий могут вызывать инфекционные артриты, которые при нормальном иммунитете таких заболеваний не вызывают. То есть человеку хватает защитных сил организма, чтобы с такими микробами справиться. Это могут быть и нетуберкулезные микобактериозы, то есть тот туберкулез, который поражает животных. Да, это птичий туберкулез, бычий туберкулез, есть такие. Да, нормальные люди с нормальным иммунитетом, я имею в виду, такими видами артритов не поражаются. Ну и у них могут развиваться грибковые поражения. Грибы очень широко в природе распространены. Это плесень, всем известная, да, так вот эта плесень, она может поражать и человека тоже при низком иммунитете. Помимо грибковых артритов, это аспергиллезный артрит, аспергилла, это тоже один из видов грибков, который в почве представлен, может развиваться при низком иммунитете. Ну и потом низкий иммунитет не только первичный, как при СПИДе, это снижение иммунитета, вызванное лечением других заболеваний. Используют иммуносупрессоры, то есть препараты, которые подавляют иммунитет при лечении так называемых аутоиммунных заболеваний, когда иммунитет настолько сильный, да, что это даже плохо, то есть организм начинает сам против себя бороться, поэтому используют препараты, которые блокируют этот иммунитет, в результате могут возникнуть инфекции, да. Это может быть помимо лиц с аутоиммунными заболеваниями, это пациенты с опухолями. Их тоже лечат препаратами, которые подавляют деление клеток. Конечно, основной целью использования таких препаратов является подавление деления клеток опухоли, но и нормальные клетки организма тоже могут при этом пострадать, а иммунные клетки – это тоже те клетки, которые очень активно делятся и участвуют в защите организма, и, соответственно, защита может упасть организма. И поэтому у больных, которые лечат свои опухоли, могут возникать разные инфекции, в том числе и бактериальные и грибковые артриты. Ну а не инфекционные артриты, так называемые воспалительные артриты, как их называют ревматологи, и, собственно, они и занимаются их лечением. Если гнойные артриты лечат в основном хирурги, то не гнойные, не инфекционные артриты лечат ревматологи. Это самое распространенное заболевание аутоиммунное суставов – это ревматоидный артрит, который поражает, мы чуть-чуть говорили об этом в прошлой передаче, в основном мелкие суставы, кисти и стоп, как правило, симметрично, то есть с обеих сторон. Заболевание имеет хронический характер, постепенно прогрессирует, проявляется оно возникновением болей в суставах, особенно по утрам. Почему по утрам? Потому что в организме человека существует такой гормон, который называется кортизол. Он имеет противовоспалительный эффект. То есть он уменьшает отек, уменьшает сосудистую проницаемость, ну и по сути является таким гормоном, который адаптирует организм при возникновении тех ситуаций, которые сопровождаются развитием воспаления. При травмах он выделяется. Такой антистрессовый гормон его еще называют. Вот так вот, его уровень минимален по утрам. Ну, логично, человек спит, никаких патологических воздействий на него не оказывается, поэтому уровень этого гормона падает. Так вот, и как раз это является причиной, почему воспаление наиболее выражено по утрам. Вот эти утренние боли, скованность в суставах, то есть необходимость их размять перед тем, как начать этими руками пользоваться, да, может появляться припухлость, покраснение, жидкость может скапливаться в полости сустава. Вот это те симптомы, которые считаются характерными для ревматоидного артрита. На удивление, тоже чаще поражаются женщины, в основном взрослые, пожилые. Ну и классическое течение, да, вот оно такое, о котором я только что сказал, что это симметричное поражение мелких суставов, кистей, стоп. Интересно, что при ревматоидном артрите поражаются те суставы, которые, ну как сказать для простого человека, между ладонью и пальцем, первый самый сустав. Он называется пясно-фаланговый сустав. У нас палец состоит из трех костей, ну кроме первого, который состоит из двух костей. Так вот, кости пальцев называются фалангами. Да? Фаланга может быть проксимальная, ближе всего которая к ладони, средняя, промежуточная и дистальная, где ноготь. Так вот, при ревматоидном артрите поражаются пясно-фаланговый сустав, то есть там, где палец прикрепляется к ладони, и поражается проксимальный межфаланговый сустав, то есть между первой и второй фалангой сустав. Та самая костяшка, да, которой мы стучим в дверь. Вот. А дистальные межфаланговые суставы не поражаются. Это не характерно для ревматоидного артрита. Поэтому вот этот признак, он является, как мы говорим, дифференциально-диагностическим признаком. Угу. Если при артрозе в мелких суставах кисти поражаются как раз дистальные межфаланговые суставы, а, которые рядом с ногтем, вы, наверное, все видели пожилых людей, у которых такие разросшиеся около ногтей суставы. Да. Вот это артроз. Да. А при ревматоидном артрите суставы ближе к ладони, которые расположены, поражаются. Ну и, как я говорил, с двух сторон. Точно так же могут поражаться суставы стоп и те же самые локализации. У нас строение похоже, ступней, да, и кистей. Ну, есть исключения, особенно у молодых. Иногда возникает, как мы его называем, моноартрит, то есть поражение одного сустава. Иногда возникает олигоартрит. Олиго – это мало по-гречески. То есть когда поражается мало суставов. И, как я уже сказал, у молодых и у детей это называется ювенильный артрит. Ну, ювенильный – это значит молодой по латыни. У них поражаются крупные суставы. Это может быть и коленный сустав, и тазобедренный сустав, и плечевой сустав. Но симптоматика похожая. Это боли, не связанные с физической нагрузкой, усугубляющиеся по утрам, приводящие к утренней скованности, к припухлости. Вот. Ну и, как правило, хороший очень эффект, особенно на начальном этапе, от применения нестероидных противовоспалительных препаратов. Эти препараты блокируют воспаление, соответственно, уменьшается припухлость, уменьшается боль, уменьшается количество жидкости. В результате этого заболевания происходит утолщение, такое неравномерное, узловидное, оболочки, которые выстилают полость сустава. И если она в норме представляет из себя такую, как полиэтиленовую пленочку, очень тоненькую и очень гладкую, то в результате этого заболевания она становится шероховатой, узловидно утолщенной, красной такой, с повышенным кровенаполнением. И постепенно она утолщается вот этими узлами до такой степени, что начинает воздействовать на кость. И это воспаление в этих утолщенных ворсинах суставной оболочки приводит к тому, что возникают дефекты в хрящах и в костях. То есть эта оболочка, она ведет себя агрессивно, она как бы съедает пораженные, в пораженных суставах сначала хрящ, а потом кость. И возникают так называемые эрозии, дефекты. Постепенно хрящ полностью съедается, съедается та кость, которая расположена под хрящом, и сустав в конечной стадии этого заболевания, он перестает существовать, то есть кости срастаются. И это приводит к тугоподвижности. Вот. И в классических случаях, когда поражаются мелкие суставы кистей, возникают такие вот деформации кистей, суставы в положении постоянного сгибания, либо наоборот чрезмерного разгибания, они зафиксированы, и по сути кисть приобретает такой уродливый вид, и она вообще полностью не выполняет свои функции. До тех пор, пока суставы не срослись, воспаление активное, и это сопровождается очень выраженным болевым синдромом, очень выраженным отеком, воспалением. Человек иногда и ночами спать не может. Вот такое заболевание лечат в стационарах, используют, как мы говорим, тяжелую артиллерию. Вот этот самый гормон, о котором я говорил. Кортизол. Если можно так сказать, да, применяют его в лошадиных дозах. Но кортизол, гидрокортизон сейчас не применяют, потому что их использование сопровождается большим числом осложнений. В тех дозах, в которых они эффективны, они вызывают много осложнений. Используют их синтетические аналоги, которые даже больше эффективны, чем естественные вещества, которые в организме секретируются. Но меньше число. Это тот самый преднизолон, метилпреднизолон, о котором, наверное, все слышали. Вот их используют. Либо, ну, как правило, в виде постоянных небольших поддерживающих доз, чтобы уровень этого гормона в крови был постоянно чуть повышен, чтобы блокировать воспаление. Это позволяет предотвратить развитие необратимых изменений. Во-первых, во-вторых, хотя бы частично восстановить функцию кисти, ну, либо стопы. Ну, и в-третьих, улучшить качество жизни, уменьшить боль. Ну, и плюс используются противовоспалительные другие препараты. Раньше широко применялись препараты золота, которые надежно блокировали воспаление в суставной оболочке. У части больных и до сих пор эти препараты используются. Нестероидные противовоспалительные препараты тоже применяются. Ну, и используются, как мы их называем, иммунодепрессанты, препараты, которые уменьшают клеточный иммунитет, то есть уменьшают агрессивность собственного иммунитета, направленную против собственной синовиальной суставной оболочки. Вот. И таким образом на годы и на десятилетия отдаляется развитие вот этих вот необратимых изменений в суставе. Ну, существуют разные варианты течения этого заболевания. У одних он течет более благоприятно, и необратимые изменения развиваются медленно, если вообще развиваются. У других, наоборот, злокачественное течение. В этом случае артрит может сопровождаться системными проявлениями. То есть поражаются не только суставы при этом, но и другие органы. Это может быть орган сердца, да, так называемый ревматоидный кардит, может возникать воспаление сердца. Поражаться могут почки, поражаться может печень, серозные оболочки и так далее, мышцы. Вот. Ну и течение этого заболевания может осложняться возникновением такого нарушения питания, как амилоидоз. То есть специфический белок откладывается в почках, в сердце, и это приводит к нарушению их функции. Возникает почечная недостаточность, сердечная недостаточность. Вот такое очень тяжелое заболевание. К нему существует генетическая предрасположенность. Ну, ученые заметили, что в семьях, где женщины страдают, могут их дочери тоже страдать этим заболеванием. Но, конечно, не 100% тоже разовьется это заболевание. Профилактика его по определению невозможна, потому что это первичное заболевание. Хотя здесь я могу ошибаться, потому что я все-таки не ревматолог. Может быть, что-то новое появилось за последние годы. Но, по крайней мере, мне вот этого неизвестно, что какая-то может быть первичная профилактика ревматоидного артрита, какие-то меры, которые могут поспособствовать тому, что он не разовьется, да? Но считается, что фактором риска по его возникновению существуют инфекционные заболевания разные. То есть он может развиваться как бы как осложнение, да, инфекционных заболеваний. Но тоже сильно в подробности вдаваться здесь не буду, потому что, ну, во-первых, далеко не у всех это бывает. Собственно, далеко не у всех он развивается как осложнение инфекционного заболевания, и далеко не у всех, кто переносит инфекционные заболевания, развивается ревматоидный артрит. Ну и вот, собственно, по ревматоидному артриту. Какие бывают методы лечения его? Когда последняя стадия, то есть когда сустав уже все, полость сустава отсутствует, сустав, кости срослись, возникает, как мы это состояние называем, костный анкилоз, то есть плотное сращение костей. Возможны пересадки суставов здесь точно так же. Если поражается крупный сустав, тут вообще никаких проблем нет. Эта методика достаточно разработанная, и можно спротезировать сустав. Но сейчас, особенно в так называемых развитых странах, и мелкие суставы кистей тоже протезируют. В принципе, восстанавливают функцию. Даже на несколько суставов на одной кисти можно протезировать.
А диагностируется артрит так же, как артроз?
Существуют международные критерии, они клинико-лабораторно-рентгенологические диагностики этого заболевания. Я подробно тоже их перечислять не буду, но по нескольким причинам. Одна из них, что я их, собственно, и не помню, потому что я все-таки рентгенолог, а не ревматолог, тем более, что они регулярно обновляются. По сути, это набор типичных клинических проявлений, которые представляют собой жалобы пациента и объективно выявляемые при осмотре симптомы. Набор лабораторных признаков, но для ревматоидного артрита характерно наличие в крови специфического маркера, который мы называем ревматоидным фактором. Вот если этот ревматоидный фактор выявляется, особенно в большой концентрации, это один из лабораторных симптомов того, что да, это действительно ревматоидный артрит. В отличие от серонегативных артритов, при которых ревматоидного фактора в крови нет. А симптоматика может быть похожая. Вот та же самая болезнь Бехтерева, да, она может тоже поражать крупные суставы. Но для нее это типичным течением является, а для ревматоидного артрита нет. Но начало заболевания может быть и в том, и в другом случае с поражения одного сустава. Так вот, если ревматоидный фактор в крови присутствует, это, скорее всего, ревматоидный артрит. Если же он отсутствует, то это, скорее всего, серонегативный. Что такое серонегативный? Это значит, в сыворотке ничего нет. Негативный, отрицательный, да? Нет ревматоидного фактора в сыворотке крови. Вот, и вот этот комплекс, плюс рентгеновские проявления, да, ну, они возникают, как правило, поздно. Да? Ранняя стадия, как я вам уже говорил, это утолщение, повышение кровенаполнения, воспаление оболочки сустава. Конечно, на рентгене этого видно не будет. Но потом постепенно появляется сужение суставных щелей. А оно возникает из-за чего? Из-за того, что съедается суставной хрящ. По сути, щели-то в суставе никакой нет. А вот то, что мы видим, просветление на рентгене между двумя костями, оно заполнено хрящом. Так вот, уменьшение щели между костями – это то проявление рентгеновское, которое отражает уменьшение толщины хряща, вне зависимости от причины. Так вот, при ревматоидном артрите сближаются кости, плюс кость начинает реагировать на воспаление, ее плотность уменьшается, она как бы разряженной становится, меньше, менее белой на рентгене становится. Это такое как бы облаковидное такое просветление в ней возникает. Это признак воспалительных изменений в костях. Ну и потом могут возникать дефекты краевые, костные, те самые эрозии, о которых мы с вами говорили, из-за такого агрессивного воздействия воспаленных оболочек сустава на кость. Ну и в конечном итоге сращение, полное исчезновение суставных щелей возникает, то есть существуют стадии рентгеновские. Вот когда у человека определенное количество клинических, лабораторных и рентгеновских признаков достигнуто, ревматолог с уверенностью ставит диагноз ревматоидного артрита, и начинается уже специфическое лечение. Вот таким образом обеспечивается диагностика. Но в любом случае, когда у вас или у кого-нибудь появляется вдруг внезапно ни с того ни с сего боли в суставах, да, которые носят стойкий характер, которые никак не связаны с движениями, особенно усиливаются, когда они по утрам, да, появляется припухлость, ограничение подвижности, да еще не дай бог с двух сторон, это обязательно нужно идти к ревматологу. Почему? Потому что в отличие от остеоартроза, который носит медленно прогрессирующий необратимый характер, ревматоидный артрит, часть вариантов течения достаточно благоприятна. Если своевременно нашу тяжелую артиллерию применить, противовоспалительное терапию. Да? Можно это воспаление заморозить, заблокировать. И это предотвратит развитие необратимых изменений в суставах.
И оно больше не будет развиваться.
Тут у всех по-разному. Но у части больных возникает ремиссия. Mm-hmm. Да? Это не говорит о том, что заболевание вылечено. Нет, это хроническое заболевание. Но, возможно, стойкая и длительная ремиссия. Особенно, если человек выполняет все рекомендации, в нужных дозировках регулярно применяет все препараты. Конечно, часть людей ведут себя абсолютно по-детски. Они, им назначается лечение, у них все проходит, они решают, что они выздоровели. Они, выписываясь из больницы, прекращают прием препаратов, и у них снова все возникает, еще и хуже, чем было до этого. Поэтому условием нормальной жизни при таком заболевании является строгое следование рекомендаций врача. То есть надо избегать самостоятельных каких-то шагов. Не надо отменять себе препараты. Не надо заниматься самолечением. Никакие целители народные здесь не помогут. Это заболевание, имеющее четкий механизм под собой, аутоиммунный. Да? Конечно, чудо возможно. Да? Там, молиться в церковь, ходить надо и обязательно, и надеяться на то, что Бог исцелит. Но это Бог исцелит, а не народный целитель. Ну и важно, если при артрозе я говорил, что чрезмерные нагрузки суставам вредят, при воспалительных заболеваниях нагрузки полезны суставам. Они предотвращают развитие тугоподвижности в суставах. Да? Человек, как только его обезболят, он должен развивать свои суставы. И вот та же самая болезнь Бехтерева, она предполагает постоянную, адекватную физическую нагрузку. И чем человек больше старается следовать вот этим рекомендациям, тем дольше он будет оставаться с нормальной функцией в пораженных суставах. Это и ревматоидного артрита касается, и анкилозирующего спондилоартрита, то есть вот этой самой болезни Бехтерева, о которой мы с вами говорили. Угу. Вот, ну, понятно, что в основном это женщины, взрослые, молодые, там, пожилые, но любой человек может, в принципе, заболеть этим заболеванием. Поэтому при появлении вот подобных симптомов нужно обращаться к ревматологу.
Я вот читала, что с течением времени страдающих артритом становится больше. С чем это может быть связано?
Ну, я тут не готов ни против, ни за аргументы приводить, потому что тоже, может быть, вы знаете чуть больше в этом плане, чем я. Я как-то тоже этим не интересовался. Может быть, современная жизнь, она предполагает появление каких-то новых препаратов, каких-то новых веществ, может быть, опять загрязнение окружающей среды и так далее. Угу. Понятно, что жизнь меняется, и под влиянием изменившихся условий жизни и болезни тоже меняются. Это так называемый патоморфоз. Это слово, которое обозначает изменение течения заболевания. Да? Угу. Скажем, если в 19 веке туберкулез, это было практически смертельное заболевание, да, то теперь под влиянием более благоприятного образа жизни, да, особенно под влиянием имеющихся в нашем арсенале эффективных препаратов, он приобрел совсем другое течение, он стал гораздо меньшими проявлениями сопровождаться, особенно если учесть, что вакцинация, да, проводится против туберкулеза практически всего населения. Понятно, что патоморфоз есть, и, возможно, этот патоморфоз и приводит к тому, что большее число поражается. Но если будем с вами в другой раз встречаться, я посмотрю на эту тему, действительно ли статистика говорит нам об этом. Вот, ну, по крайней мере, у меня такого вот не складывается впечатление.
Вот вы уже сказали, что...
Может быть, ложным.
Может быть. Вы уже сказали, что артрит сопровождается болью, покраснениями кожи. Есть ли неестественные похрустывания суставов при артрите?
Вот это, кстати, очень хороший вопрос, потому что хруст в суставах – это, в общем-то, норма. Почему? Сустав представляет из себя замкнутую полость, да, и внутри эта полость заполнена жидкостью. Жидкость является веществом несжимаемым. То есть, чтобы уменьшить ее объем, это надо нечеловеческие усилия применить, это надо, чтобы давление было сотни и тысячи атмосфер. Она не сжимается. А что такое сжимание? Это изменение расстояния между молекулами. Да? Мы практически не можем этого достичь. Она сжимается и разжимается только в основном при переходе в другое агрегатное состояние. Либо в газ, либо в лед. Да? Так вот, если мы растягиваем полость сустава, что возникает?
Пустота.
пустота. И эта пустота сопровождается формированием пузырька такого. Вот что такое хруст в суставах. То есть, если у человека кроме хруста в суставах, да, ничего нет, когда он их сгибает, разгибает, это норма.
Угу.
Вот. Если у человека возникают какие-то разрастания по краям, да, костей, которые формируют сустав, если у него деформируется суставной хрящ, если у него есть повреждение менисков, это все может тоже сопровождаться шумовыми феноменами. Но там, как правило, есть нарушение функции сустава. Это боль, это блокады. Что такое блокада? Это ограничение подвижности. Там, недосгибание, либо недоразгибание. Да? В этом случае хруст будет иметь патологический характер. Если только хруст в суставе, ничего больше нет, на это вообще не надо обращать внимание. Угу. Это вакуум, феномен. Появление пузырька воздуха или газа при растяжении полости сустава.
Угу. Давайте мы еще немножечко скажем о инфекционном артрите. Вот вы уже назвали ряд болезней, которые...
Факторами риска являются.
Факторами риска являются, да, там туберкулез, другие инфекционные заболевания. А вот еще, если у человека развивается артрит на фоне инфекционного заболевания, что он в первую очередь заметит, саму инфекцию или артрит?
Здесь надо на две группы разделить артриты, которые осложняют течение инфекции. Да? Это так называемые реактивные артриты, которые являются реакцией иммунной системы человека на инфекцию. То есть, например, у человека воспаление в мочевыводящих путях.
Угу.
Да? Это воспаление приводит, ну я буду просто говорить, опять же, для обывателя, может быть, врачу, там, урологу, иммунологу это покажется бредятиной, да, но я в эти механизмы вдаваться не буду. То есть та самая защитная реакция, которая развивается из-за борьбы организма с инфекцией, она может приводить к перекрестному реагированию с нормальными тканями. И то есть иммунная система, борясь с инфекцией, начинает путать свои ткани с инфекционными агентами. Да, и борясь с инфекцией в мочевом пузыре, начинает бороться с синовиальной оболочкой в суставе. И возникает так называемая болезнь Рейтера. Да, инфекционное воспаление в мочевом пузыре приводит к реактивному воспалению в суставе. Но это не инфекционный артрит, это так называемый параинфекционный артрит, реактивный артрит. В самом суставе инфекции и бактерии нет. Когда мы вылечиваем инфекцию, иммунитет восстанавливается, как правило, да, и воспаление в суставах проходит. Вот. Это реактивные артриты. Они в основном опасности никакой не несут, потому что проходят, когда организм или сам, или с помощью врачей справляется с основной инфекцией. А есть непосредственно инфекционное поражение сустава. Это гнойное или туберкулезное поражение сустава. Ну или редкие бывают варианты инфекционного поражения сустава, как я сказал, грибковое, да, при иммунодефиците. Или это может быть бруцеллезное поражение сустава. Ну, в общем, в любом случае, это какой-то микроорганизм. Да? В этом случае в суставе действительно этот микроорганизм обнаруживается. Это гнойный артрит. В этом случае полость сустава вместо нормальной прозрачной синовиальной суставной жидкостью будет заполнена гноем. Это очень тяжелое заболевание, потому что гнойный артрит, если своевременно не распознан, да, он приводит к разрушению всех тех структур, которые составляют сустав, к гнойному расплавлению и хряща, и кости. И результатом выздоровления, да, будет то же самое, что возникает при ревматоидном артрите. То есть это будет анкилоз, блок в суставе. Поэтому здесь имеет очень важное значение своевременное распознавание. Потому что если есть поражение сустава и признаки инфекции, температура, резко выраженная болезненность, да, пальпируемое под кожей какие-то жидкостные скопления, да, общая слабость, да, то есть все это может быть признаком инфекционного артрита. Это требует немедленного обращения к врачу, немедленного назначения противомикробного лечения, ну, антибиотиков, да, иногда используют пункцию сустава для того, чтобы удалить этот гной оттуда, да, ввести туда, может быть, антибиотик в просвет. Поэтому на ранней стадии, если мы это вовремя диагностируем, до той поры, пока кроме гноя в просвете сустава еще ничего нет, пока этот гной не начал разрушать другие ткани, тогда возможно, в принципе, и полное выздоровление.
Угу.
Вот. Ну и еще раз хочу повторить, что слабые люди, ослабленные другими тяжелыми заболеваниями, там, почечная недостаточность, печеночная недостаточность, любые другие хронические заболевания, особенно сахарный диабет, да, иммунодефицит любого происхождения, это пациенты с аутоиммунными заболеваниями на терапии, иммуносупрессорами, да, антииммунными препаратами, это онкобольные, которых лечат цитостатиками, которые тоже способствуют снижению иммунитета. Вот у них поражение сустава, резко возникшее и сопровождающееся вот такими симптомами, должно служить поводом для немедленного обращения к врачу. Ну, еще надо сказать, что в отличие от системных артритов, не инфекционных, аутоиммунных, здесь чаще всего поражается один сустав, да, и чаще всего крупный, хотя может любой сустав поражаться. Например, панариций, да, воспаление пальца. Да? Чаще всего это кожный панариций, то есть гнойник под кожей. Но может он при несвоевременном обращении к врачу прогрессировать, углубляться этот процесс может, да, и поражать сустав. И будет гнойный панариций или, по сути, гнойный артрит пальца. Это тоже надо помнить, любой гнойный процесс требует вмешательства, чтобы он не распространялся дальше, и чем глубже он распространится, тем хуже будут последствия от этого заболевания. Вот. Ну а туберкулезный артрит, к счастью, это достаточно редкая сейчас ситуация, туберкулез все-таки вовремя распознается, но существуют безответственные личности, да, особенно люди с низким социальным статусом, особенно люди с обилием вредных привычек, да, люди с привычкой к наркомании, там, к алкоголизму, которые на себя махнули рукой, да, у них могут встречаться такие тяжелые поражения сустава и туберкулезом в том числе. Но надо знать, что все-таки туберкулез – это не первичное проявление туберкулеза. В основном туберкулез развивается у человека, который тяжело болеет легочным туберкулезом.
Спасибо, что вы все это обозначили. Отличается ли профилактика артрита от профилактики артроза?
Ну, если говорить об аутоиммунных артритах, там вообще нет никакой профилактики. А если говорить о гнойных артритах, то ответственное отношение к жизни, здоровый образ жизни, да, и отсутствие каких-то серьезных состояний, сопровождающихся низким иммунитетом, вот, собственно, и профилактика. Если сказать в двух словах, то нормальный, пышущий здоровьем, ответственный, здоровый, без вредных привычек человек, у него очень низкая вероятность заболеть гнойным артритом. Ну и, кстати, не надо забывать о том, что гнойный артрит может быть и в позвоночнике. Да? Мы называем это гнойным спондилитом. Спондил – это позвонок по-гречески. Да? Поражаться может спондилитом и тело позвонка, самая крупная его часть, ну, которая цилиндрик такой из себя, да, представляет, и которые, между которыми межпозвонковые диски располагаются. И могут поражаться гнойным процессом мелкие суставы позвоночника. То есть это позвонок состоит из тела, такого цилиндра, да, и дуги. Дуга – это то, через что проходит спиной мозг. Да. Вот это дуги между собой тоже при помощи мелких суставов соединяются. Вот в этих мелких суставах тоже может быть гнойное воспаление. Опять же, иммунодефицит, сахарный диабет – это все факторы риска по возникновению такого заболевания. Поэтому, если вдруг в спине появились боли, они быстро усиливаются, они не исчезают, они не связаны с физической нагрузкой, да еще и, не дай бог, местное покраснение, болезненность при пальпации сильная появилась, температура тела повысилась, появились симптомы интоксикации, слабость, увеличение частоты сердечных сокращений. Это может быть признаком гнойного воспаления в позвоночнике. Люди привыкли, что да, боль в спине – ерунда, у всех бывает. Но боль в спине, боли в спине – рознь. Да, поэтому, если вот то, все, что я перечислил, так называемые красные флаги, факторы риска по возникновению необычного остеохондроза, к которому все привыкли, да, а именно по воспалительному поражению позвоночника. Слишком позднее начало боли в позвоночнике, после 55-60 лет, если до этого ничего не болело, и вдруг вот так появилось. Либо, наоборот, слишком раннее, до 20 лет появление боли в спине. Это тоже серьезный симптом, который может говорить о развитии инфекционного поражения в позвоночнике. Боль, не связанная с нагрузкой, в покое, да, видимые деформации, ну, то есть изменения оси позвоночника, искривление какое-то, да, как я уже сказал, покраснение, пальпируемое какое-то скопление, ну и уж тем более появление к как мы ее называем, неврологической симптоматики. То есть слабость в руке, в ноге, нарушение чувствительности, онемение, либо мурашки, да? Угу. Нарушение функций тазовых органов, задержка, либо наоборот, недержание. Это все грозные симптомы, которые могут говорить об инфекционном поражении позвоночника и спинного мозга.
Угу. Даже удивительно, как уязвим наш организм.
Мы живем в очень агрессивной среде. Если мы бы видели всех микробов, которые нас окружают, мы бы, наверное, со страху были.
Да, поэтому будем особенно беречь свое здоровье. Я только напомню, что у нас сегодня в студии был главный специалист по лучевой диагностике Управления здравоохранения администрации города Екатеринбурга Андрей Эльдарович Цурев. Спасибо вам еще раз.
Спасибо вам, что позвали. Будем просвещать народ и дальше.
Да. Это был «Медицинский городок». До скорого.
Всего хорошего.